Мы читаем труды Баля-Сулама, страница 15, статья «Суть науки Каббала», подзаголовок «Множество духовных тел в сферот и миров». Вопросы можно задавать в процессе урока. На КАП-ТВ избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Итак, множественность духовных тел, сферот и миров. Однако в соответствии со сказанным возникает вопрос, поскольку, как уже было выяснено ранее, у этой науки есть лишь одна особенная обязанность, то откуда же возникает множество духовных тел, сферот и их взаимосвязи, которыми наполнены книги по Каббале? Однако, если взять какое-нибудь маленькое животное, вся роль которого заключается лишь в том, чтобы прокормить самого себя и просуществовать в мире определенное время, необходимое для того, чтобы родить себе подобных, тем самым обеспечить существование своего вида, то, посмотрев внимательно, можно увидеть, что оно представляет собой сложное соединение из тысяч волокон и жил, как и установлено физиологами и анатомами в результате исследований, хотя есть в них еще тысячи десятков тысяч соединений, еще пока неизвестных человеку. И по аналогии можно понять то многообразие великого множества различных соединений и связи между ними, которое необходимо изучить, чтобы достичь этой возвышенной цели.
То есть, как мы видим во всех этих сложных системах, даже и в нашем мире, у нас просто бесконечное количество. Мы даже не можем себе представить, насколько наше тело или тело какого-то животного, которое всего-навсего должно поддержать себя, свое существование в течение нескольких лет, насколько оно сложное. И это, вся эта сложность возникает не от того, что кому-то так захотелось, вот так это построить. А так это произошло необходимым образом от атомов и молекул, пока не дошло до каких-то фибрил, до различных сочетаний, систем лимфы, крови, нервов и так далее. Как эти системы работают в гармонии между собой. Мы видим, что такое тело должно было так возникнуть. Если мы хотим поддержать жизнь в минимальном размере, для того, чтобы из нее прийти к духовному существованию, то смотрите, какая сложная система, какую сложную систему, изощренную, мы должны были построить. И в соответствии с этим и духовное, там это в миллиарды, в бесконечное количество раз. Эта сложность, это взаимовключение больше. И вообще даже недоступно пониманию. И каббалисты не рассказывают все, что есть там. Так как и в нашей жизни мы не раскрываем, насколько мы находимся внутри мира настолько сложного. Часть вот так вот мы изучаем, немножечко раскрываем. В этом вся наша наука. Но в духовном проблема выразить это. Каббалист постигает глубину всех явлений до простого света и кли. Тем более то, что происходит из него. Там нет проблемы. Но проблема передать это на языке, чтобы мы смогли что-то понимать. И это невозможно. Поэтому каббалисты дают нам простые правила. Парцуф, линия, игуль, такие-то парцуфы. Зеранпин, Алп, Малхут, вход света, выход света, решимот. То есть такой вот алфавит. А других вещей они не касаются. Они немножечко нам объясняют миры, системы, немножко святость, немножко клипот, но они внутрь не входят. И тогда, если можно связать это с комментарием на Тору, комментарием на Талмуд. Все это делают в очень ограниченном размере и на таком языке, который соответствует им. И понятен только тем, кто находится в постижении. Чтобы не путать людей. Итак, когда раскрылись книги в науке Каббала, насколько это вызвало вреда, потому что люди начали путаться, брать оттуда различные фразы, образы и связывать их с нашим миром. И из-за этого создалась большая путаница, всякие различные священные книги. Очень отдалилось правильное понимание, чистое, ясное того, что такое духовное. И в конечном счете масса людей запутались. Как сейчас мы видим, как мы видели на уроке о кругооборотах и так далее. Очень много понятий, которые каббалисты хотели передать. Когда это приходит к человеку неготовому, он принимает это извращенным образом. И из этих искажений возникает очень много у нас всяких подходов, New Age, веры, различные техники. Понятно?
Почему в Каббале есть именно три раздела?
Какие?
Парцуфим, Сфиры и Мирот. Пять, помноженное на три, выходит 25.
Сфера – это минимальный уровень, это минимальное свойство, о котором можно говорить. Сфера – от слова «сапир», то есть «светит». Светит, потому что желание насладиться, когда оно находится в каком-то подобии свет, со светом, оно светит. Из-за свойства отдачи, которую он приобрел. И поэтому мы говорим, наш отчет начинается со сферы. Потому что до сферы есть желание насладиться и решимо. И пока что они не реализованы, нет экрана, и поэтому не о чем говорить. Все эгоистическое, все ради самонаслаждения. Сфера – это первое деталь в духовном. Потом за сферой есть набор сферот, связь между ними правильная, и это называется парцуфом. Правильная связь между сферот – это сфера Малхут, перед ней 9 сферот – это свойство, Малхут от них получает, но неважно. В конечном счете мы говорим о 10 сферот. Это парцуф. Не может быть ни больше, ни меньше. Поэтому это сфера, а затем парцуф. Третий элемент – это мир. Мир – это особый цикл парцуфим и сферот, ты тоже можешь сказать, у которого авиют реализован от начала до конца, реализованы все стадии авиюта. Как в четырех стадиях прямого света. У нас есть стадия нулевая, первая, вторая, третья и четвертая. И пять этих стадий – это основа всего творения. Так что свет, который сотворил желание как черную точку и развил ее по пяти этапам. И поэтому нам не о чем больше говорить, кроме как о нулевой, первой, второй, третьей, четвертой стадии. Юткей и вавкой. И в соответствии с этим пять миров, пять сферот. 10 мы так называем, потому что одна сфера, зейранпин, мы ее строим из ее внутренних сферот, чтобы подчеркнуть, что в ней есть только 6, а не 10, как во всех.
Почему Авиют раскрывается в мире, а не в Парцуфе?
В Парцуфе все сферот на одном уровне Авиюта, потому что они все зависят от Малхут этого Парцуфа. В мире у нас есть Парцуфы, и у каждого Парцуфа своя Авиют. Просто есть распределение. На этом уровне в системе Авиют не меняется. На этих уровнях уже меняется. Внутри Парцуфа не меняется, поскольку Малхут связывает все 9 сферот перед собой, и она создает отраженный свет. Поэтому весь Авиют внутри Малхут. Однако 10 и 10 и 10, когда начинают связываться между собой и строить вместо Парцуфа мир, там уже есть собрание всех свойств. И там ступени Авиюта от 0 до 5. До 4, простите. Нулевое, первое, второе, третье, четвертое. А, ты сегодня еще не спрашивал. Ну, дайте ему микрофон.
Мы можем это параллельно провести параллель с нашим развитием. Группы, мир.
Да. Смотри, чем больше я продвигаюсь, тем сильнее я вижу, что тяжелее делиться этими вещами. Это намного более сложно. Однако, да, ты в чем-то прав. Я не смеюсь. Да, ты в чем-то прав. Каждая группа, которая находится и отдалена от других, и действует в соответствии с ее стилем и так далее, есть там общее мирошимо, есть общая форма. Это самостоятельный парцуф. И из таких частных парцуфов мы собираем общее кли. Мы должны продвинуться.
Подзаголовок «Два пути сверху вниз и снизу вверх». И в общем, наука Каббала разделена на два параллельных пути постижения Творца, которые равны друг другу, и нет между ними никакого различия, как нет его между двумя каплями воды, и нет между ними никакой разницы, кроме той, что первый путь ведет сверху вниз до этого мира, а второй начинается в этом мире и поднимается снизу вверх по всем тем ступеням, которые были образованы при нисхождении корней и их раскрытии сверху вниз. И первый путь на языке Каббалы называется «Порядок нисхождения миров», «Парцуфим» и «Сфирот» по всех их состояниям постоянных и переменных. А второй путь называется «Постижение» или «Ступени пророчества и высшего света». И человек, удостоившийся этого, обязан идти теми же путями, постепенно постигая каждую деталь и каждую ступень в полном соответствии с теми законами, которые установлены при нисхождении света сверху вниз. Но полное раскрытие Творца не происходит за один раз. Оно проявляется в течение определенного времени, зависящего от степени очищения постигающего, пока он не постигнет всех свойств всего множества ступеней, нисходящих сверху вниз. И постижение их предопределено и происходит последовательно, одно за другим, и каждое последующее выше предыдущего так что они напоминают лестницу и потому были названы ступенями.
Ясно, да? По тем самым этапам, по которым ступени спустились сверху вниз, и они спустились по стадиям 0, 1, 2, 3, 4, в точности по этим этапам, они поднимаются. И эти ступени, откуда они исходят? Из того, что приходит свет и строит внутри желание, развивает его на первой стадии, второй, третьей и четвертой. Поэтому стадия нулевая есть у нас. Первая, третья, вторая и четвертая. Первая, вторая, третья, четвертая. Структура не меняется. Только все время, когда он находится все более и более в сложном собирании, это называется спуском. Нет верха, нет низа. Что это тогда за спуск? Спуск, как бы раскрывают все больше и больше эту сложность, которая есть в свете и кли. Где мы здесь этого не видели, когда мы были вместе, когда они были вместе. А когда это раскрылось, тогда мы начали видеть это в виде очень сложном. Так уже, вместо... Как мы говорим про Суфим, Сферот, Аламот и все... всякие различные наименования их, и тот самый путь, по которому шел спуск, где здесь есть решимот, эти решимот реализуются здесь в подъеме, где в конечном счете здесь есть желание, решимо, и свет, который воздействует на них, на желание и решимо вместе. И тогда из этого строится экран. Экран — это мера подобия между светом и желанием. Понятно? То есть, это называется возвращающий к источнику, потому что свет — это хорошо, желание с решимо, где желание с решимо хочет чего-то противоположного свету, если мы хотим привести его все-таки к желанию, под воздействие желания, и свет воздействует, это превращает его в что-то хорошее. Это называется свет, возвращающий к источнику. Да.
Асаф из Холона спрашивает, я не понимаю, потому что согласно чертежу, мы должны пройти от четвертой стадии к первой, но я думал, что четвертая стадия, она последняя в развитии.
Да, тут есть вещь прямая и противоположная. Если мы растем в своих экранах, в использовании желания, мы переходим от нулевого авиюта, нулевой, первый, второй, третий и четвертый. В экране. А здесь нулевая, первая, вторая, третья и четвертая стадии в желании, в экране. Однако, так или иначе, по отношению к этому миру желание становится все меньшим, использование его. И мы когда начинаем с маленьких желаний. А четвертая стадия здесь, в конце, это четвертая стадия самой материи, не так, как работать с ней. Мы никогда не чувствуем саму материю. Мы всегда чувствуем ее или с экраном, или без экрана. Или клипу, или святость. Желание само по себе мы не чувствуем. Нету такого. Да.
Вопрос, что имеется в виду под пророчеством?
Пророчество? с чего он это пишет? Так он пишет?
Он писал, что второй порядок называется пророчеством.
То есть, если мы поднимаемся на какой-то определенный уровень, и от него и дальше, это уже ступени пророчества, Святого Духа и так далее. Святой Дух. Дух — это отдача. Дух, рух — это дух, а святость — это отдача. Тут нет ничего особенного. Необходимо привыкать ко всем этим понятиям. И пророк — это тот, который находится в связи с высшим светом и может уже объяснить, каким образом высший свет находится в своих келим. Какое свойство он получает от наполнения светом. И тогда в соответствии с этим называется, если я получаю свет и распознаю его, отождествляю себя с ним, понимаю, что такое свет, потому что я внутри кли, которая подобна ему, если я могу его почувствовать, то если я это делаю на ступени бины, это называется пророк, который слышит. Слышал. Если он находится со светом, который он получает на уровне хохма, тогда это называется «я видел», он видит. Есть два уровня пророчества – бина и хохма. И каждый может быть таким. Рамхаль в книге «Месилат Йешарим» пишет о всех этих уровнях на языке очень подробном.
Моше из Мексики спрашивает, весь процесс находится в ощущении получающего. Так в чем изменение ощущения от парцуфа к парцуфу? Как можно это представить?
Представить себе? Пусть представляет. Какой процесс его интересует? Я скажу ему, что вот это вот похоже на барбекю, а то похоже на пиццу еще как-то. Как я могу еще нарисовать это ему? Что он поймет? Представить я могу. В чем? Запиши юткей вавкой и начни наполнять различными наполнениями. Цветами. И тогда ты увидишь конечное состояние, в котором находится парцуф.
В нашей работе свет создает экран. Есть ли возможность или такая ситуация, когда желание, получается, само строит экран? Допустим, если есть два человека, у которых есть расстроенные отношения, и они испытывают страдания, допустим, когда мы им объясняем правильное состояние, они могут создать экран.
Ты говоришь на психологическом уровне.
Да.
Потому что мы не можем построить экран.
Это верно. Но наше объяснение, оно должно дать широкому населению возможность построить экран.
Нет, и наше объяснение, чтобы построить экран для широких масс, он может быть построен только с помощью света. Когда мы включаемся в общество и получаем от общества желание, и это желание поднимаем наверх, к просьбе, мы к себе притягиваем через себя свет, и он приходит в массы. Даже если массы его и не хотят. Они не понимают, чего они хотят. Они хотят просто хорошей жизни. Но поскольку мы включаемся в них, то их просьбу, мы на их просьбу поднимаем просьбу к свету. Просим помощь от света.
Когда мы соединяемся с широкими массами населения, как мы правильно можем относиться к их желаниям, к их потребностям?
Как они есть? Таковы, какие они есть. Я не могу сказать им, что то, что вы просите, это глупости, для чего, что за животные качества у вас. Так я буду разговаривать с ними?
Нет, я говорю, что ведь мы видим, причину, почему отношения портятся. Сейчас получает человек моментальное наслаждение от того, что страдает другой, он выражает это наружу. Но в нашем объяснении мы не показываем это, мы говорим, как эгоизм разрушает отношения между людьми. У нас нет этого в нашем объяснении.
Я не знаю, я не специалист в том, что там, о чем там говорят, но это существует в работе с массами. Почему нет? Нам необходимо объяснять, в чем состоит природа человека. Необходимо объяснять, что наши желания все не эгоистические, и все это только ради собственной выгоды. И ради собственной выгоды это означает, что я наслаждаюсь от того, что я получаю, и я измеряю свои усилия относительно второго. То есть, чем оно меньше, а я больше. И из этого я могу наслаждаться тем, что я получаю, могу наслаждаться тем, что другой не получает. И все говорится относительным образом. Иначе я не увижу, я не буду чувствовать. Я обязан измерять себя по отношению к чему-то.
Мне кажется, что в нашем объяснении, в нашем распространении...
Я не знаю, что у вас в вашем распространении, мы так объясняем. Если я не измеряю себя по отношению к другим, я нахожусь на животном уровне этого мира. Это только животные не измеряют. Их не волнует, что там есть или чего там нет, я хочу просто есть. Если я не хочу, есть путь будет для остальных. Я просто так не иду и не забираю у них. Ступень человека – это большее развитие эгоизма. Он не может выдержать, что что-то есть у другого. Но у тебя же есть. Да, но у него тоже есть.
Еще один маленький вопрос. Я в повседневной жизни сталкиваюсь со многими такими состояниями. Насколько я могу... указывать в разговорах с людьми на это. Насколько вообще можно говорить об этом? Потому что ты указываешь человеку на его эгоизм, показываешь ему, что вот это именно портит отношения твои с детьми или твои на работе. Насколько нам можно вот это объяснять людям, показывать им это? Лучше не стоит. Это люди, которые находятся в нашей системе, они уже учатся?
Нет, мы все время встречаемся с этим, потому что мы видим это, и мы не знаем, как правильно себя вести.
Очень тонко, аккуратно, если ему это будет приятно услышать, и он получит какую-то пользу от этого, то это возможно. Но это очень осторожно, потому что, может быть, это привлечет человека, он заинтересуется и захочет слушать об этом. Но, в принципе, мы не говорим об этом.
Наша работа в основном внутренняя. Это называется «включить в себя желание».
Наша работа внутренняя, и мы распространяем не лично, говоря человеку, посмотри, вот это неправильно, это правильно, делать так или делать не так. Ему не указываем, нет, мы не входим в его внутренние дела. Да. Ну, что ты смотришь на меня?
Заголовок. Заголовок – абстрактное название. Заголовок – абстрактное название. Многие полагают, что все названия и понятия, используемые в науке Каббала, относятся к разряду абстрактных. И это потому, что Каббала изучает связь с Творцом и духовные миры, находящиеся вне времени и пространства. И даже самому смелому воображению не дано это постигнуть. И потому было решение, что все, относящееся к духовным мирам, является лишь абстрактными категориями, или, более того, некими, еще более возвышенными и закрытыми, чем абстрактные категории, понятиями, которые абсолютно оторваны даже от их мнимых корней. Однако это не является правдой. Совсем наоборот. Каббала не пользуется никакими другими именами и названиями, кроме тех, которые реальны и отражают действительность. И это железный закон всех мудрецов Каббалы. все то, что не постигнуто, нельзя назвать по имени и определить словами. И тут ты должен понять, что слово «постижение» означает высшую ступень понимания. И оно возникает из сказанного «и достанешь ты своей рукой». И это вещь, которая выясняется в твоих глазах с полной ясностью, так как будто бы это находилось у тебя в руках. И каббалисты называют это постижением. И все, что не является таким, каббалисты называют не постижением, а другими словами – пониманием, образованием и так далее.
То есть мы достигаем понимания всех основ явления от начала творения и до его конца во всех деталях. И поскольку мы постигаем это в наших килим, мы становимся такими многогранными, такими... все эти миры находятся внутри нас, все это восприятие внутри. Я не изучаю что-то внешнее, а внутри меня. Насколько больше я изучаю это, я больше понимаю себя, постигаю себя, начинаю осознавать, что нет ничего вне меня. А то, что казалось мне раньше, что-то находится внешне, вне меня, это от искаженного восприятия, как мы изучали это в введении в книгу «Зор», там, где Бааль Салам пишет фотоаппарате, который находится в задней части головы и так далее. Поэтому духовное постижение не оставляет никакого сомнения. Так как же нет сомнений у меня в том, сколько пальцев у меня на руке. То есть в таких основных вещах написано в разных местах об этом, о том, что каббала не нуждается в доказательствах, потому что, с одной стороны, она не может представить доказательства человеку, который не находится в постижении, что-то может сказать ему. «Поверь мне, что я знаю, что я вижу, что я чувствую». Это не доказательство. Верить кому-то, кто тебе что-то говорит, неважно, кто он и что. С другой стороны, ты не можешь ничего ему доказать, пока он сам не поднимется на этот уровень постижения, не почувствует в себе эти экраны, света, килимы, и увидит реальность внутренним зрением. И согласно этому, он увидит этот мир, насколько этот мир входит вдруг внутрь, насколько я исправляю свои килим, и все больше и больше все эти уровни этого мира, все его составляющие я вижу внутри. Что значит «находящиеся внутри»? То, что мы производим работу. То, что приближаем товарищей. Это называется объединение, поручительство, как один человек в одном сердце. Мы уже готовим себя к такому восприятию, что все зависит от человека. Итак, духовное постижение, оно безгранично. Именно благодаря этому, что то, что мы видим внешним, становится внутренним. Вопросы? Да?
Я бы хотел спросить, в последний период мы делаем большую работу на семинарах, и все, что касается постижения, понимания, насколько можно говорить действительно о вещах, для того, чтобы это не забирало у товарища возможность постичь это самостоятельно. Насколько можно говорить об этом, насколько можно взаимоучаствовать в этом?
Рабаш пишет об этом в своих статьях. Обычно не говорят о личном состоянии, о личном постижении, а говорят в общем. Мы должны работать в том, чтобы возвеличивать группу. мы должны отменять себя перед товарищами. Вот эти две работы, ты можешь рассказывать об этом сколько угодно. Затем мы должны говорить о величии Творца, о важности объединения, о величии конечной цели, насколько мир сегодня вдруг обнаруживает себя потерянным, и насколько мы, соответственно, этому должны реализовать нашу роль, Исраэль и Шаркель, давая всем народам это, путь, направление. Есть много-много тем, кроме того, что у тебя есть в банке. Сколько у тебя здесь внутри, сердца твоего личного, это называется банк. Об этом не рассказывают. Внутренние постижения, внутренние ощущения, состояния, внутренние, об этом не говорят, потому что это, в этом каждый из нас пока еще не защищен. И даже не важно, что он услышит от другого, и захочет помочь ему, я не уверен, поэтому я не хочу от тебя слышать этого. Я не уверен. Вдруг ты начнешь мне рассказывать о таких вещах, что я начну тебе завидовать. Я не хочу тебе завидовать. Я хочу завидовать твоему усилию, а не тому, что ты там нашел, находишься в каких-то больших постижениях. Это не стоит ни мне, ни тебе. Тебе не стоит, потому что я начну тебе завидовать, и нехорошей завистью. А мне не стоит завидовать тебе, то, что я начну думать плохо про другого. Зачем мне это? Если я еще... У меня нет защиты моего экрана, поэтому мы об этом не говорим. Мы не говорим только о личных состояниях. Ни о хороших, ни о плохих, и просто не говорим о них. Но все остальное, то, что написано в книгах, это можно, конечно. О важности объединения, о величии цели, все эти вещи, которые относятся к важности, и все те вещи, которые относятся к каким-то отрицательным моментам.
Но как я выясню это? Как я работаю с группой и сейчас выясню?
Ты стараешься с ними объединиться прежде всего. Оставь выяснение свое, тебе нечего выяснять. Что ты можешь выяснить? Что у тебя есть? Ты должен сначала обрести кли, и с помощью него, это средство, с помощью него выяснять, какое средство у тебя есть. Искаженное отношение твое к жизни, вы должны сейчас в группе построить новое кли. Это анализ, исправление. Все это зависит от отношений человека с окружением.
Мы находимся в группе, мы делаем в кругу семинар. Задается вопрос, где здесь, какова форма работы? Как мы выясняем тот вопрос, что вы спрашиваете, то, что вы поднимаете?
Нет. Над моим вопросом вы хотите соединиться. Вопрос не важен.
Мы хотим соединиться, да, но мы говорим о каких-то вещах.
Не важно даже, что вы говорите. Это тоже не важно.
Так какой тогда смысл вообще что-то говорить?
Для того, чтобы над этим, выше этого, ты все время бы думал, как ты можешь соединиться с другими. Когда вы бросаете словами и так, и сяк, ты все время над этими предложениями хочешь быть связан с человеком, несмотря на то, что он может говорить глупости, и я должен ощущать его как великого избранного в поколении. Я, с другой стороны, хочу тоже им дать часть себя вложить. Здесь есть работа, и пока вы не достигнете такого состояния, когда есть два уровня здесь. Один уровень — это ненависть. Второй уровень — это любовь. И не важно, о чем вы говорили. Если существуют оба эти уровня таким образом, то это уже является неким кли. Оба эти, это здесь авиют. А здесь закут. Оба должны присутствовать. Если вы достигаете разницы между авиютом и закутом, достигаете какого-то уровня, какой-то меры большой. Это обозначается в физике обычно напряжение H, какого-то особого такого напряжения, тогда раскрывается свет. Раскрывается Творец. А до тех пор, пока не раскрывается, вы все время работаете на семинарах, на учебе, во всем, для того, чтобы достичь этого, этой меры, этого напряжения. Это для нас является целью. Мера называется гора Синай. Гора Синай. Тогда раскрывается свет. Так это работает. О, Бершева.
Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня без Морриса.
Да, сегодня без Морриса.
Ну, передай ему привет.
Передадим. Спасибо. Он слышит нас.
Да, все-таки.
В среду началась неделя книги в Израиле.
Да.
И я слышал по радио, что была статистика, что большинство книг, которые продаются, это детские книги. Я не знаю, что происходит в наших группах, но я бы хотел спросить, может быть, то усилие, которое мы вкладываем, оно каким-то образом влияет, я не знаю, подсознательно, на то, что больше это приходит к детям в виде воспитания для детей?
Нет, я не думаю. Во-первых, мы недостаточно в это вкладываем. Во-вторых, взрослые не читают, у них нет времени читать. Но те же взрослые сидят с детьми, читают им что-то, объясняют им что-то. Так это происходит, и поэтому детские книги — это книги, которые пока что остаются на полках. Книги кулинарных рецептов и книги, которые относятся к науке, где серьезные люди их берут, читают, либо какие-то учебная какая-то литература для студентов. Пока все это не перейдет в виртуальный мир.
Но мне кажется, что это тоже на благо. Есть очень много писателей, не то что не пишут книги. Книга подешевела, ее можно купить по смешной цене.
Верно.
Я думаю, что то, что родители покупают, дети читают, это нам на благо.
Мы очень это поддерживаем. У нас есть сегодня много разных книг, над которыми работали много людей, и нам даже не важно, сколько мы продадим. Нам важно это, чтобы это послужило исправлению мира, но мы в любом случае будем продолжать писать, издавать книги, особенно детские книги, потому что мы через это развиваем методику, и это для нас важно, развить методику. И невозможно ее развить иначе как сидят люди, которые все время совершенствуются в этом и пишут все еще и еще. Будем надеяться, что мы достигнем успеха на неделе книги. У нас есть очень большая, очень важная возможность.
Рав, существует путаница в последнее время в соответствии с тем, что вы говорили о женской работе. Я слышу это очень много от женщин и иногда и от мужчин.
Что именно?
О женской работе. То, что вы сказали, что нет разницы между женской работой и мужской.
Да, ну и что?
Но если так...
А чем это мешает?
Это не ясно.
А что не ясно? Женщина, которая слушает наш урок. И поверь мне, сейчас есть тысячи женщин. Так что же ее работа, ее подход и статус, чем это отличается от нашего?
Ну, например, такой пример. Женщина, которая слышит урок, она просит, чтобы свет пришел и исправил ее?
Конечно. А как же может быть иначе?
Я не знаю. Вы в свое время говорили, что мужчины притягивают свет.
Нет, мужчины, они объединяются в группе больше, чем женщины. Женщины могут поддержать, помочь, но характер их объединения другой. Они не могут быть связаны, объединены, как мужчины. Объединение происходит через мужчин, но вся работа происходит в них так же, как и в нас, конечно. Физическое объединение, связь. Женщины не могут этого достичь. У них нет к этому стремления, нет у них такой возможности. А именно поддержка – это такой тип объединения, который называется поддержка. Они тоже производят семинары, они чувствуют большие изменения, и это очень хорошо. Но их связь, их объединение на семинаре... Ты можешь говорить это им или не говорить, это одно и то же. Это по их природе, это другое. Потому что согласно природе, их характер связи... Это поддержка взаимная, помощь взаимная, более внешняя связь, чем наша. Мы можем соединиться буквально внутри сердца с помощью света, возвращающего к источнику. Они нет, они не могут этого, потому что... И не могут даже почувствовать потребности в этом. Хисарон. Но когда они присоединяются к нам и производят те же действия, то это происходит через мужчин. Это некое такое взаимное участие. Мы нуждаемся в них, в их поддержке и в том хисароне, который присоединяется к нам. А мы обеспечиваем им, так же, как мы относительно святов.
Я запутался еще больше.
Не нужно путаться. Пусть работают так, как работают. Естественным образом это получится, и все. Так же, как ты путаешься в своей работе, но это происходит, естественно, если ты продолжаешь. Так же и там. Все идет от природы. Не нужно никаких множества направлений. Дай им возможность работать. Только не нужно делать это вместе. Мы производим такую работу отдельно. Здесь мужчины сидят в кругу, а тут женщины сидят в кругу. Но есть такие места, где они могут сидеть вместе. Я не вижу в этом никакого нарушения. Потому что женщина, которая присоединяется, она присоединяется таким образом, так как она... Может, как ребенок. А мужчины что, они уже могут объединяться на более глубоком уровне?
Женщина может притянуть свет? Сама?
Сама нет. Сама нет. Но и мужчины тоже не могут.
Должны вместе соединиться.
И они нуждаются в поддержке женщин. Сказано, благодаря женщинам праведным вышли из Египта, сыны Израиля. Когда соединились эти большие желания, вот эта необходимость, эта потребность, тогда это стало возможным убежать из эгоизма. Без этого ты не сможешь подняться над своим эгоизмом, над своим Египтом. Тебе нужна женщина праведная. Это прояснится еще. Тов, ребята, мы должны заканчивать. Урок. Продолжим. Мы должны что-то объявить сейчас о порядке. Да, все получили расписание. Ну хорошо, будьте с нами. Пожалуйста.
Объявление. Кампус изучения Каббалы приглашает всех на курс «Введение в Зоар» в ближайшее воскресенье в 7:30. Подробности по телефону 1-700-509-209. Приключение, которое называется «Каббала в Зихроне», будет недельная встреча с Равом Лайтманом в Зихроне, Зихрон Яков, на тему «Суть человека в соответствии с книгой Зоар». Мы предлагаем вам всем задавать нам вопросы. Присылайте на наш почтовый адрес. На этом мы заканчиваем. Спасибо и хорошего дня.
לקו הסיום נעלה